Итак, мы возвращаемся к 8 главе Евангелия, и мы говорим о продолжающейся истории. История, которая достаточно большая, она занимает здесь две большие главы, 7 и 8 глава. Это история посещения Иисуса Христа, праздника Кущи. Это очень многолюдный праздник был. Когда мы говорим о Рождестве, мы говорим о том, что Рождество связано с тем, что Христос принес на землю. Христос принес самое главное. Он принес спасение нашим душам. Он принес небо в ваше сердце. Он принес самого себя. Он принес Бога, Творца и Создателя неба и земли. Он принес его на уровень, доступный нам, человекам, живущим в плоти. Поэтому, когда мы изучаем Евангелие, говорящее нам об Иисусе Христе, о жизни Иисуса Христа, мы имеем дело с этим чудом. Мы имеем дело с тем, что Бог говорит через Сына Своего, который пришел на землю для того, чтобы говорить к нам. Как я уже сказал, что на празднике Кущи произошло несколько чрезвычайно важных событий. Вот почему апостол Иоанн так много говорит об этом. Прежде всего, было две декларации Христа, в которых он открыто заявил, что он Мессия. Об этом все могли уже догадываться, потому что он творил такие чудеса, которые никто не делал. Об этом могли догадываться, потому что они слышали то, что он говорил, его проповеди, они видели эту мощь, эту силу, эту власть, которую он обладает. И вот пришло время, когда он абсолютно ясно, без каких-либо сомнений заявляет. Помните первое, что он говорит? Он говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». В том контексте, где это произошло, вы помните этот контекст, это было абсолютно ясно. Иисус заявляет, он декларирует, что он Божий ответ на человеческую жажду. Он тот Мессия, о котором говорили пророки много-много на протяжении столетий. Кроме того, он делает вторую декларацию. Он декларирует, что он есть свет миру. «Я есть свет миру, и кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме». Это второе очень мощное заявление, которое делает Иисус. И вот после этого вы помните, что оно было настолько впечатляющим, что даже те, кто против него был, иудеи, фарисеи и книжники, они вынуждены были что-то делать, они стали реагировать, они стали искать какое-то объяснение, как бы объяснить свое нежелание следовать за ним и веровать в него. И они заявляют, и они говорят: «А вот ты сам о себе свидетельствуешь, нужно, чтобы было два свидетеля». И Иисус отвечает на этот вопрос, он говорит: «Нет, я не сам свидетельствую. Во-первых, даже если бы я сам свидетельствовал, мое свидетельство истинно, потому что я с неба пришел. Во-вторых, я не сам свидетельствую, Отец мой также свидетельствует обо мне». И они, фарисеи, знали, о чем идет речь, потому что они посылали к Иоанну Крестителю когда-то специальную делегацию. И вот там они соприкоснулись с реальным независимым свидетельством, которое пришло от Бога, непосредственно от Бога в момент крещения Иисуса Христа, когда голос был с неба, когда Дух Святой в виде ангела сошел, и свидетельство через Иоанна Крестителя, о котором они все были уверены, что он пророк. То есть Иисус ссылается на это и говорит: свидетельств достаточно. И вот после того, когда это произошло, Иисус делает чрезвычайно важное заявление. Он говорит: «Если в меня не уверуете, умрете». И мы подробно об этом говорили, о том, что есть две смерти. Вернее, смерть-то одна, у нее две фазы. Есть первая смерть, это то, что произошло в Едемском саду, и в результате ее тление вошло в нашу жизнь. Вот почему мы болеем, мы стареем, и мы умираем. Это результат действия первой смерти, что является плодом грехопадения, естественно, греха человеческого. Но есть смерть вторая, и эта смерть вторая, если в первой смерти человек отказывается от Бога, а Бог продолжает стучать, продолжает проявлять свою благодать, продолжает окружать человека своими многочисленными благами и не отнимает своей живительной силы от него, то вот наступит момент смерти второй, когда окончательно эта вторая ниточка будет перерезана, когда Бог откажется от человека навсегда. И люди будут ввержены в озеро Огненное, там, где мы читаем дьявол и лжепророк и все их бесы. И вот об этом именно Иисус и говорит, когда Он обращается к людям и говорит: «Если не уверуете в Меня, умрете». Он говорит: «Вы попадете в эту заключительную фазу смерти, во вторую смерть». После того, когда это произошло, эти слова оказались настолько убедительными, что написано, что многие уверовали в Него. Посмотрите, 30 стих. «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него». Вот здесь происходит что-то очень интересное, удивительное. И Иисус не спешит провозглашать этих людей спасенными. Казалось бы, цель достигнута наконец. Вот те, кто сопротивлялись, те, кто как-то представляли аргументы против, пытались найти объяснение, где-то уйти от необходимости признать Иисуса Христа. Вот здесь они, написано, многие из них, не все, но многие из них уверовали в Него. Но заметьте, Иисус, вместо того, чтобы провозгласить этих людей хорошо спасенные, записать их в книгу, ньюслеттер послать, что все, у нас вот столько людей спаслось на празднике Кущи. Вместо этого Иисус обращается к этим людям, говорит: «Wait a minute». Говорит: «Подождите, подождите. Это очень хорошо, что вы уверовали в Меня. Но есть один тест, который проверяет, насколько ваша вера в действительности спасающая, действенная вера». Это очень важный аспект. Почему? Потому что в мире много людей, которые считают себя верующими. В мире много людей, которые действительно их можно назвать даже верующими в каком-то смысле этого слова. Например, они верят, что Бог есть. Вот эти люди даже верили больше, они и до того верили, что Бог есть. Они даже уверовали, что Иисус с небес пришел. Но вот обращаясь к ним, Иисус говорит следующие слова. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, и слова Мои в вас пребудут, пребудете в Слове Моем, то тогда», мы говорили в прошлый раз подробно, что это значит, в 15 главе Евангелия Иоанна подробно объясняется, это что это Слово, пребывающее, живущее в нас, «то тогда истинно, то тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободным». Иисус делает здесь заявление. Настоящая вера всегда выражается в пребывании в Слове. В этом сущность настоящей веры. Конечно же, действует Святой Дух, обязательно. Конечно же, Дух Святой оживляет сердце, обязательно. Но Он всегда это делает посредством Слова. Поэтому ваше отношение, наше отношение, мое отношение, ваше конкретное отношение к Божьему Слову определяет качество вашей жизни. Это слова самого Иисуса Христа, который обращается к религиозным людям, уверовавшим в Него, следующим за Ним. Он обращается к ним, и Он говорит: «Подождите, посмотрите внимательно, как вы относитесь к Моему Слову». И мы говорили о нескольких характеристиках, в прошлый раз подробно говорили. Мы говорили о преклонении или сокрушении перед Словом, мы говорили о познании Слова, о понимании Слова, о принятии Слова, о послушании Слова. Мы говорили о преображении характера в соответствии со Словом и так далее. То есть это чрезвычайно важное утверждение, оно говорит о нескольких очень важных вещах. Прежде всего, оно говорит о том, что существует единственный авторитет, на котором мы можем построить нашу жизнь. Несколько дней тому назад в нашу дверь постучали два молодых человека. Они, в общем, старейшины, представились старейшины. Вы, наверное, понимаете, о ком идет речь. 18-летние, примерно 19-летние старейшины, представители Мормонской церкви. Вот. И они пришли для того, чтобы рассказать нам о своей вере. Мне обычно некогда с такими людьми разговаривать. В этот раз я решил: дай-ка я посвящу им полчаса. Я говорю: очень хорошо, tell me about your faith. Расскажите мне о вашей вере. Прекрасная возможность евангелизировать, когда люди сами к тебе приходят и сами хотят с тобой говорить. Мы достаточно быстро с ними пришли к одному простому вопросу. Беседа была очень хорошая такая, очень простая. Мы быстро с ними пришли к одному простому вопросу. Они постоянно говорят, we believe, мы верим. Я говорю, it's very good that you believe. Это очень хорошо, что вы верите. But can you show me the foundation of your faith? Можете ли вы показать, на чем основана ваша вера? Очень просто. Очень просто. Расскажите мне, пожалуйста, на чем основана ваша вера? Они снова крутятся и снова возвращаются к этому. But we believe. Мы верим. Все believe. Все люди верят во что-то. В самых разных авторитетов, философов, религии, религиозных лидеров. Верят во все. Но есть один объект, единственный объект, который отличается от всех. Этим объектом является Слово Божие. Библия отличается от книги Мормона и отличается от любой другой книги. Она отличается очень простой вещью, отличается своей природой. Дело в том, что только Библия, только Божие Слово – это единственное из всего существующего сегодня на земле, единственное явление, которое сочетает в себе божественную и человеческую природу. Вот Сын Божий был, когда Он жил на земле, Он сочетал в себе божественную и человеческую природу. Понимаете, да, что Он был Богом и Он был человеком. И Библия точно так же. Библия содержит в себе стопроцентное авторитетное Божье Слово, выраженное человеческим языком. Это называется divine inspiration. Это называется богодухновенность Писаний. Так вот, могут быть много хороших книг. Могут быть труды отцов церкви. Могут быть труды каких-то пророков. Вот они рассказывали об одном пророке. Мы не можем, нет времени для того, чтобы всех их перечитать, всех их проанализировать и сказать, что там есть хорошего, что там не очень хорошего есть, что совсем плохого есть. Мы не можем это все сделать, не хватает времени для этого. Но мы точно знаем, что все они, it's different realm, это совершенно другой уровень. Библия – единственная книга, Божье Слово, Священное Писание – единственная книга, которая абсолютно непогрешима и абсолютно безошибочна. Все остальное should be checked against the scripture. Все остальное должно проверяться Писанием. Ну, казалось бы, нас-то не нужно в этом убеждать. Я, кстати, не знаю, что произошло в сознании этих молодых людей. Мы их пригласили на концерт. Может быть, они придут. Я сказал, мормонам тоже можно. Вот, и они обрадовались. И надо молиться о них, да, это Элдер Шульц и Элдер Кук. Вот. Это обычные элдерсы, которые нуждаются в Иисусе Христе, нуждаются в Спасителе. Я думаю, что много подобных людей сегодня вокруг нас. Вот. Мы не знаем, что Бог сделает в их сердцах, но мне показалось, что в какой-то момент они поняли, что авторитетность того, на чем они стоят, очень зыбкая. Это главное, друзья. Мы можем полагаться на наших историю, традиции, веру наших отцов. Мы можем полагаться на ощущения, как этот молодой человек говорил. Я вот читал книгу Мормона, молился, и мне вот пришла уверенность в том, что это Божье Слово. Okay, it sounds good, но это subjective, это субъективно. Чем ты докажешь, что это так? Как ты можешь быть уверен в то, что завтра ты будешь читать эту же книгу, и у тебя какое-то другое чувство возникнет? То есть это все приходящее, это все не может быть основанием, никаким образом. Как я уже сказал, казалось бы, для нас-то, верующих, и евангельских верующих, да еще и в Bible Church, которые ходят, в библейскую церковь, у нас-то уже нет сомнений относительно этого вопроса, но я бы не спешил с таким заявлением. Дело в том, что если вы посмотрите реально на вашу жизнь, то вы можете увидеть, что много-много аспектов вашей жизни в реальности основаны не на Священном Писании. Реальное основание где-то в другом месте. Мы это часто не замечаем, мы часто пропускаем это. Вот по этой-то причине вот что получается, что мы не познаем истину или недостаточно ее познаем. И по этой-то причине мы недостаточно переживаем то, что истина делает. А что она делает? Истина делает нас свободными. Вот поэтому мы сегодня будем говорить, моя проповедь сегодня называется «Если Сын освободит». Когда Иисус сказал об этом этим своим слушателям, иудеям, они очень, конечно, казалось бы, должны были обрадоваться. Вот, наконец, есть тот, кто им принесет настоящую свободу. Но это было совсем по-другому. Эти слова Иисуса Христа вызвали в них реакцию, которая вскрыла сущность их веры. Сущность того, что значила их вера, что они говорили, что они верят. Вместо сокрушения и осознания своей нужды в Спасителе сердца этих людей – обнаружили, что там была самоуверенность, там была претензия на самозначимость. Вот что они отвечают, 33 стих, посмотрите. Они говорят, мы семя Авраамова. И не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? И вот Иисус отвечает на это возражение, на эту реакцию. И эти слова чрезвычайно важны. Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Я хочу сегодня, друзья, вот эти полчаса, которые у меня есть, попросить ваше внимание, чтобы вы посмотрели сегодня, что делает сын с вашим сердцем. Вот этот сын, о котором мы говорим, God with us, пришествие которого мы празднуем, что он в действительности приносит в вашу жизнь, не вообще в человечество, не то, что будет в вечности. Вот что сегодня Сын приносит в вашу жизнь, в ваше сердце. Мы посмотрим на несколько штрихов, которые мы видим в этих стихах. Ну, прежде всего, конечно, нам нужно остановиться немножко на реакции этих людей. И я назвал ее «иллюзорная свобода». Она очень типична, эта реакция очень типичная. Посмотрите еще раз на бурное возражение, которое вырывается из уст иудеев, когда они услышали слова Иисуса Христа о свободе. Еще раз почитаем с 31 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, что сделаемся свободными?» Чтобы понять эту реакцию, нужно сделать небольшой экскурс в историю. Вы помните, что люди были созданы Богом в состоянии полной зависимости от Него. Это реальность. Люди были созданы внутри системы, которая была создана Богом и поддерживалась и поддерживается Богом. Так вот, пока они жили в гармонии со своим Творцом, все было очень хорошо. Они чувствовали себя совершенно свободными. У них не было никакого напряжения по отношению своей зависимости от Творца, от Бога, который их создал. Но вот в момент грехопадения ситуация радикально изменилась. Восстав против Бога, люди стали претендовать на абсолютную независимость, включая свободу от Творца. Это в действительности стало главной точкой их претензий на свободу, их претензий на независимость. Поэтому свобода стала одной из наиболее значимых ценностей людей. С момента грехопадения вопрос самовыражения и самоопределения стал главной ценностью. Он выражается в двух ключевых формах. Первое – это самоутверждение, то есть «Я сам хозяин своей жизни. Я сам знаю, как жить. И вот то, что я, и то, кто я, это главная ценность, которая есть в моей жизни». Заметьте, сегодня мы живем в постмодернистское время, в которое все это поднимается на пьедестал славы. Когда люди говорят, это и есть главное, в этом и есть смысл. До этого люди жили немножко по-другому. Люди жили, исходя из того, что Христос говорил. Помните, Христос говорил, из сердца исходит. Помните, что исходит? Злые помыслы, в всякая разная нечистота. И он говорил о том, что нам нужно не раскрывать свое сердце, что мы есть, а очищать его и обновлять. Иисус приносит new identity, новую идентичность он дает. Так вот, это первая сторона. И вторая сторона, как эта свобода выражается? То есть, первое – это свобода самоопределения. Второе – это свобода самоудовлетворения. Я делаю, что я хочу. Я делаю то, что мне нравится. И этим люди измеряют вообще смысл своей жизни. То есть, если я постоянно сталкиваюсь с чем-то, что мои желания ограничиваются раз, два, три, пять, десять, тысячу раз, я задаю вопрос, а зачем я живу? Удовлетворение желаний – главный фактор, которым, или один из главных факторов, которыми движим люди. Так вот, вот эта претензия, которая возникла в момент грехопадения, она, конечно, иллюзорна. Вера в такую свободу – это иллюзия, это полное безумие. Дело в том, что мы не можем быть свободными от Божьих законов и определений. Когда апостол Павел проповедовал в Ареопаге, в Афинах, когда собрались философы, обратите внимание, как он прежде всего ставит на место систему координат. До того, как он говорит о Христе. Послушайте, 17 глава книга «Деяния апостолов». 17 глава, 24 стих. Посмотрите, он говорит, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога. Посмотрите, несколько утверждений, которые делает здесь апостол. Первое, что он говорит, мир сотворен Богом, а не нами. Это значит, что Бог, который сотворил мир, он сотворил сначала законы физики, химии, все остальные физические законы, математики. Это значит, что материя и ваше тело, включая, оно не может существовать вне рамок божественных законов. У нас нет, это бытие не позволяет, нет другой формы бытия. Физический мир существует только в рамках определенной Богом структуры. Все, даже космические тела подчиняются математике. Математика рассчитывает их движение. Мы знаем, кто автор математики. Это не ваша учительница, которая математику преподавала. Автор математики – Бог. Он ее всю изобрел. То есть он поставил человека в рамки. Наша жизнь в действительности находится в рамках физических законов. Первое. Второе, что он говорит. Он говорит о том, что Бог дает всему жизнь, дыхание и все. То есть он, оказывается, сотворил не только этот физический мир, но в этом физическом мире живые существа, личности. И он поддерживает их жизнь. Он сотворил вас и меня. Более того, смотрите, как он от физического мира переходит к духовному. Он говорит о том, что он помещает людей в определенное время и в определенное место. Он определяет времена и пределы их обитанию. То есть он определяет, в каком веке будет человек жить и сколько он проживет. Но посмотрите, как все это связано с еще одним очень важным определением. Бог определяет, устраивая все это, физика, математика, химия, земля, физиология, биологии, все, что связано с физическим существованием, все это сделано для одной духовной цели, чтобы они искали Бога. Заметьте, точно так, как Бог определил математику, точно так Бог определил, для чего вы должны жить. Для чего каждый человек должен жить, для чего я должен жить. Это не мы определяем. И не философы, и не преподаватели в университетах. Это определено Богом очень конкретно. И всякий, кто не подчиняется Божьей цели, он придет к фиаско в своей жизни точно так же, как тот, кто не подчиняется математике. Только к еще большему фиаско, потому что математика заканчивается физическим миром. А духовные законы, они определяют реальность вечности. То есть фактически претензия человека на свободу – это иллюзия и это безумие. На свободу от Бога и на свободу и независимость. Но вы же не можете сотворить свою собственную вселенную с ее математикой и с ее законами, и с ее материей. У человека, ну, нет возможности таких. Просто человек совершенно другой, другая категория. Человек – творение. А Бог – творец. Вот точно так же мы не можем определить смысл и цель нашей жизни. Вернее, мы-то претендуем на это постоянно. Но каждый раз, когда мы это делаем, мы входим в конфликт с Богом. Мы входим в противоречие с Творцом. Но несмотря на все это, люди продолжают думать, что они свободны. И вот в данном случае иудеи, это очень яркий пример такой претензии, ему отвечали: мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? Это вообще была очень, очень абсурдная ситуация. Почему? Потому что Израиль родился, вы помните, откуда Израиль родился? Из рабства. И Бог специально провел Израиль именно таким путем, что он отправляет семью Иакова, отправляет в Египет, и он позволяет, чтобы эти люди стали рабами. И потом, помните, во Второзаконии один из чрезвычайно важных элементов – это заповедь, которая была заповедана, чтобы ее повторяли в каждом поколении. Слушайте, Второзаконие, 6 глава. «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат эти уставы, постановления и законы, которые заповедовал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, первое, что скажи ему? Мы рождены свободными». Не так. «То скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Бог вывел нас». То есть, когда иудеи говорят, мы не были рабами никому никогда, уже не только о духовной реальности здесь речь не идет. Здесь речь не идет, это абсурдно даже с точки зрения истории. Но это далеко еще не все. Вы помните, когда Бог освободил Израиль, он без конца снова и снова попадал в рабство. В зависимость от разных народов, которые приходили и захватывали Израиль. В конце концов, Бог вообще уводит весь Израиль на 70 лет в Вавилон. Иерусалим разрушен, буквально был снесен с лица земли. Народ пережил сильнейшее насилие, истребление фактически. После этого времени, друзья мои, Израиль никогда больше не имел независимости. Они вернулись, правда, но по благословению Кира или Артаксеркса. И потом мы видим, как сменяются империи и сменяются те вассалы, которые управляют фактически Израилем. И в момент, когда эти слова были сказаны, посмотрите, когда эти люди говорят, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда, в этот момент они были рабами римлян. Потому что римляне имели своих прокураторов там, римляне собирали с них налоги, римляне жестоко подавляли всякое свободомыслие и всякие восстания, которые там возникали. Поэтому слова «мы не были рабами никому никогда» не более чем иллюзии. Но есть претензии. И эта претензия глубоко живет не только у иудеев, но и у каждого из нас. Второе, о чем говорит здесь Иисус, он объясняет этим людям коварное рабство. Он объясняет, что они в действительности в рабстве находятся, но они об этом не догадываются. В этом коварство рабства, что они об этом не догадываются. Послушайте 34 стих. Иисус отвечает им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Заметьте, что Иисус не занимается историей. Он не говорит: «Подождите, друзья мои, ну вы же были рабами в Египте. Подождите, а Вавилон, помните? Подождите, а Антиох Епифан, один из греческих правителей, который там натворил столько много всякой разной беды в Израиле. Или хотя бы сейчас они в храме сидят или стоят в храме. А над храмом, буквально выше храма, резиденция Понтия Пилата, прокуратора Иудеи, который посматривает туда, на двор храма, что же там происходит, чтобы там не было какого-то бунта. Посмотрите, а это что?» Помните, как Самуил когда-то Саулу говорил: «А что это за блеяние овец?» Вот здесь реальные факты, которые говорят о том, что это совсем не так. Но Иисус этим не занимается. Иисус прямо в корень смотрит, и он говорит: истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. И вот это очень важно. Очень важно, почему? Потому что эти слова написаны на все времена и для разных политических систем, включая демократические страны или демократическое устройство с его разными вариациями. Дело в том, что, искусив человека, дьявол ловко поставил его в положение раба. При этом люди совершенно не подозревают об этом, они думают, что они свободны. Посмотрите Титу, 3 глава, апостол Павел пишет в 3 стихе: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий». Я уже говорил о двух факторах, которыми отличаются все люди после Адама. Они отличаются: претензии на самоопределение и самоутверждение, первое. И второе, претензии на самоугождение. Они хотят, чтобы их желания удовлетворялись. Вот о чем говорит здесь апостол. Он говорит: были рабы похоти. Похоти – это совсем не обязательно речь должна идти о сексуальных каких-то желаниях. Похоть или эпитумео – это очень сильное желание, любое сильное желание. Мы движимы вот этим драйвом каким-то внутренним, движимы нашими желаниями. То есть каждый человек чем-то движим и чему-то подчиняется. И в этом отношении существуют только две альтернативы. Или человек принимает Божье владычество и покоряется ему, или же вторая альтернатива – он движим велениями своего собственного сердца, своего мнения, своих ощущений, своих желаний и так далее. Именно об этом и говорит здесь апостол. Он говорит: посмотрите, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас. От чего? От этого рабства спас. От рабства, в которое попали первые люди. Мы уже говорили об этом, что сегодня это очень популярно. Сегодня фразы «следуй велению своего сердца» или «будь верен самому себе», или «делай то, что ты действительно хочешь». Сегодня это очень популярные лозунги, которые раскручиваются на уровне общества, психологов и так далее. Но как бы люди ни называли это, Иисус называет это рабством. И Он не просто называет это рабством, Он говорит о том, что это не просто рабство вкусов и привычек. Это не просто рабство внутренних мотиваций. Это не просто рабство зависимости от мнений людей. И Иисус говорит о том, что если мы не подчиняемся Богу, а чему-то другому, это значит, что это рабство греха. Заметьте, грех заключается, или может совсем не обязательно должен заключаться в сути желания. То есть человек может хотеть чего-то нейтрального, так скажем. Но если он свое желание не подчиняет, не ищет того, чтобы подчинить себя Божьим желаниям, в этом грех. Вот почему Бог говорит этим людям. Он говорит: посмотрите, Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех, всякий поступающий против Божьей воли, всякий раз, когда наша воля не согласуется с Его волей, это грех. Даже больше. Всякий раз, когда наше чувство не гармонирует с чувствованием Иисуса Христа, это грех. Это не просто нестыковочка вышла. Это грех. Всякий раз, когда наше желание, когда наша самореализация, когда что-либо еще празднуется в ущерб покорности Богу, в ущерб подчинения своей жизни Ему, мы не понимаем то, что мы находимся во власти страшного рабовладельца. И это радикально меняет положение дел. Почему? Потому что если мы просто имеем дело с не очень хорошими привычками, вкусами и чувствами или желаниями, то их нужно перетренировать в соответствии с разными психологическими программами, которые существуют. Но если речь идет о грехе, а именно так представляет ситуацию Иисус здесь, вот здесь освободить уже психолог не может. От греха может освободить только Сын. Вот мы и подходим к третьему элементу. Здесь это чудесное освобождение. Во-первых, иллюзорная свобода. Люди представляли себя свободными. Во-вторых, Иисус говорит, нет, вы находитесь в рабстве, в действительности, и вы не видите этого. Но Он принес чудесное освобождение. Спасение – это освобождение, оно связано только с Иисусом Христом. Спасение от рабства греха – чрезвычайно сложное явление, друзья мои. Это не просто так. Помолился молитвой покаяния, и дело все закончено. Дело в том, что грех провоцируется состоянием сердца. То есть, посмотрите, у нас мы движимы чем? Желаниями, мотивациями, чувствами. И как, каждый раз, когда наше желание, мотивация или чувство противоречит Божьему, мы говорим, нет, Бог, вот так правильно. Мы говорим, нет, должно быть вот так. И вы, может быть, не говорите об этом, но вы чувствуете. Вы видели иногда, как люди говорят без слов? Как человек, который всей душой с вами, и он не говорит вам ничего, а вы видите, вы слышите то, что он с вами. Или наоборот, он ничего не говорит, но он обиделся, насупился, отвернулся от вас. И там слов нет, но вы ясно понимаете, он против вас. Вот что-то, что происходит между нами и Богом очень часто. Есть выражение, которое очень известно в церкви очень давно. Оно звучит следующим образом. Человек грешен не потому, что он грешит. Человек грешит, потому что он грешен. То есть мы делаем грех по причине нашей внутренней тенденции к независимости. По причине того, что мы утверждаем сами себя. Мы утверждаем свою собственную, свою власть, свое право на самоопределение и так дальше. Джон МакАртур пишет об этом. Хотя неспасенный человек добровольно избирает грех, но он делает это по причине греховности своей природы. Поэтому он не желает и не может делать ничего, кроме греха. Я это объяснял несколько раз, уже давненько, правда, не приводил этот пример, поэтому позволю себе еще раз. Вы знаете, что у каждого человека есть свои вкусы и преференции. У меня тоже есть, один из них – я не люблю бананы. Вот с детства не люблю бананы. Вот посмотрите, если... Ну, с детства, конечно, их не было. А потом, когда они появились, уже я был взрослый человек, но не пошли они как-то. Так вот, посмотрите. Вот если передо мной положить самые хорошие, самые дорогие, самые, которые вы думаете, что они вкусные, самые изысканные, и люди будут говорить, посмотри, как это классно. Они мне не нужны. Почему природа у меня такая, антибанановая? That's the nature. Правда, я допускаю такой момент. Если, допустим, меня не будут кормить месяц или неделю хотя бы, и потом будут только бананы, ну, в такое время и траву будешь есть. Вот что-то подобное происходит с человеческим сердцем. Человеческое сердце не любит Бога. Не нравится Бог ему, и Божья воля не нравится. Правда, иногда можно заставить его делать Божью волю. Определенными обстоятельствами, может быть, кнутом или пряником, знаете, есть два метода. Но как только вы оставите его самого по себе, он сразу же будет опять делать то, что ему нравится. Точно так, как меня, если поместить потом после голодовки, после этого мучения с бананами, потом поместить в нормальную ситуацию, вы думаете, я их буду есть? Нет, конечно, потому что я буду есть то, что мне нравится. Это же самое происходит с людьми. Посмотрите, что пишет апостол Петр о людях. 2 Петра, 2 глава, 22 стих. Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину. И вымытая свинья идет валяться в грязи. То есть речь идет вот о чем. Что если вы возьмете свинью и хорошо ее отмоете, и сделаете из нее пэт, сделаете, не знаю, котенка, вот, то в конце концов, как только вы ее отпустили, где она будет? Она будет в грязи. Почему? Это ее природа. Так вот, друзья мои, освобождение от рабства греха возможно только в одном случае. Только когда будет изменена природа. Когда внутри произойдет перемена, нужно, чтобы появился новый человек с новыми вкусами. Этот человек, который не хочет валяться в грязи. Этот человек, которому не хочется есть свою блевотину. Вот только тогда освобождение от греха возможно. Вот почему Христос говорит, если Сын освободит, только тогда свободны будете. Недостаточно отполировать, недостаточно отмыть, недостаточно изменить политические взгляды, моральные, этические и так далее. Недостаточно. Только одно нужно – изменить природу внутри. Вот почему Христос обращается к этим людям, которые пошли за Ним. Он говорит, если не уверуете в Меня, умрете. И дальше говорит, когда уверовали, он говорит, а вот как вера проверяется, как вы относитесь к Слову. Это очень важно. Несколько элементов здесь, опять время у нас убегает. Я хочу очень кратко остановиться на трех аспектах. Вы знаете, три аспекта того, как Христос освобождает от греха. Первое – освобождение от вины греха. Самое первое, что необходимо, что может сделать только Иисус Христос. Вот почему мы празднуем Рождество. Вот почему сегодня здесь хлеб и вино. Потому что мы точно знаем, что если бы Иисус не освободил нас от вины и греха, мы были бы виновны перед Богом сегодня. 2 Коринфянам 5:21 написано, что Христос взял на Себя грехи наши и умер за них на Голгофском кресте. Ибо не знавшего греха Он сделал ради нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богами. Вот почему этим людям, которые стучатся в двери наши, им нужен Иисус Христос. Потому что просто высокоморальный образ жизни, а они действительно очень высокоморально живут. И можно многому поучиться. Они берут и 2 года своей жизни, это молодые люди, 2 года своей жизни отдают тому, чтобы проповедовать свою веру. Они оставляют свою карьеру, свою работу, свои дела, которые у них есть, переезжают куда-то, и каждый Божий день от дома к дому. Это очень admirable. Это очень действительно похвально. Но этого недостаточно. Для того, чтобы получить свободу от греха, Сын должен освободить. Для этого нужна новая природа, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом, свободными от вины, значит. Римлянам 3:21 известный текст, где сказано, ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа. Во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Смотрите, оправдание стало возможным благодаря искуплению, совершенному Христом на кресте. Это первое. Искуплению, которое начато было в момент рождения Иисуса, когда Он принял человеческую плоть. Кроме того, по своей значимости оно настолько ценно, что его невозможно заслужить. Невозможно заплатить за него. Цена его сверхвеликая. Его можно получить только в подарок, только даром. Вы не можете его заслужить. Вот почему здесь сказано по благодати. И третье. Оно дается по благодати всякому, кто принимает Христа верою. Это самый важный вопрос, друзья. В это Рождество нет более важного вопроса сегодня, который мы могли бы задавать людям. Принял ли ты Иисуса Христа верою? Потому что с Ним связана свобода от вины. Римлянам 5 глава, опять апостол говорит, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, невиновны сделан. Это первая составляющая этой освобождающей миссии Иисуса Христа. Есть вторая составляющая освобождения от рабства греха. Там я пропустил частичку «от», вот здесь на этом. Здесь правильно кто-то перевел, догадались. «From the bondage». То есть мы сначала освобождены от вины греха. Но в это же время происходит еще одно чудесное действие – освобождение от рабства греха. Эта тема очень широко раскрыта в Писании. Дело в том, что это оправдание становится возможным только в результате нашего соединения с Иисусом Христом. Это следствие веры, то есть практического доверия нашей жизни Иисусу Христу и Его Слову. Мы совсем недавно об этом говорили. Посмотрите, Ефесянам 1:13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Заметьте, Дух Святой действует, оживляя и произвращая слово, которое воспринимается верой. В результате этого действия и происходит соединение с Иисусом Христом. По-другому спасения нет. Спасение может быть только когда мы соединены с Иисусом Христом. Это и называется рождением свыше. Иакова 1:18 сказано: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Далее, Дух Святой, действуя посредством слова, принимаемого верою, создает в нас новую природу. Римлянам 8:15 сказано, что эта природа жаждет Бога, она ищет Бога, она не убегает от Него. Потому что вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Это и есть освобождение от рабства греха. Освобождение от рабства греха значит следующее. Вот оставь этого человека, он будет избит, он еле духовно жив, так скажем. И он ползком, но поползет к Богу, а не от Него. Вот в этом разница, верующий. Это и есть свобода от рабства. Он хочет Бога. У него не всегда получается побеждать, но он хочет Бога. Второе, что есть, второй признак освобождения от рабства, это свобода от желания, от необходимости грешить. Посмотрите, 1 Иоанна 3:9 сказано: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Божие пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Происходит следующее, смотрите, когда появляется новая природа в нашем сердце, в вашем сердце, эта новая природа не хочет грешить. У нас есть еще наша плоть, конечно. Наш ветхий человек, который хочет грешить. Но новой природе всегда будет противен грех. Я приводил другой пример. Возьмите, представьте себе мячик и попробуйте его затащить под воду. Утопить его. Вот пока вы будете держать его под водой, он там. Как только вы отпустили, где он будет? Он вырвется наверх. Вот это новая природа в человеке. Новая природа в человеке, она неуютно себя чувствует во грехе. Она не хочет грешить, она ищет, как освободиться от него. Тем не менее, будучи свободными от власти греха, христиане могут добровольно ему подчиняться, когда они позволяют не Духу Божьему, не новой природе контролировать их жизнь, а своей ветхой природе. Вот почему в Писании так много мест, подобных следующему, Римлянам 6:12. «Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте чина ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу, как в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, он не имеет права». С неверующими понятно, они его рабы, здесь нет. Конечно, это происходит в результате сознательного подчинения себя, своего разума и своих желаний и всех членов своего тела в орудие праведности Богу. Верующие люди знают, что это такое, они хотят этого, они вкусили это, и они возрастают в этом. И последнее. Иисус однажды освободит нас от присутствия греха. Вот это борьба, которую мы переживаем. Я ее переживаю. Если вы живой человек, если вы христианин и христианка, вы ее тоже переживаете. Вы обязательно будете ощущать в одной или в другой сфере своей жизни. Вот эта борьба однажды закончится. И она закончится торжеством победы Духа. И Иисус обещает это. Он гарантирует. 1 Иоанна 3:2 написано: «Возлюбленные, мы теперь уже дети Божии, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Есть еще одно место, 1 Коринфянам 15:52. Здесь апостол объясняет, как это произойдет. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии. Когда же тленное это облечется в нетлении, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Друзья, будет это время, когда мы будем торжествовать полностью в абсолютной свободе от любого присутствия греха, от любого искушения, от любого внутреннего конфликта, друзья мои. Это будет. Мы знаем, конечно, что сегодня мы находимся в процессе. Чем больше вы будете давать Духу возможность расти, тем меньше плоть будет иметь место, тем больше Дух ваш будет торжествовать и побеждать. Я хочу закончить книгой Откровения, 22 глава, 3 стих. Здесь написано следующее: «И ничего уже не будет проклятого, не будет намека на грех, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. А ночи там не будет, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Друзья, это будет место, полностью свободное от присутствия греха в любой его форме. Это наша цель, это наш пункт назначения. Вот почему мы жаждем неба. Вот почему всякий настоящий христианин в душе своей тоскует о небе. Мы помолимся сейчас. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня задал себе один вопрос. Соединились ли вы верой с Сыном для того, чтобы иметь эту свободу от рабства греха? Если да, то сегодня это праздник. Сегодня это праздник. Сегодня это благодарение. Если нет, сегодня эти символы осуждения вам. И дай Бог, чтобы сегодня эти символы засвидетельствовали вам об Иисусе Христе, чтобы вы сегодня приняли Его и приняли Его оправдание, Его освобождение от рабства греха. Преклоним колени и помолимся.